Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую, мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Российские власти в Крыму целенаправленно отказываются показать крымско-татарским активистам документы, на основе которых проводятся так называемые ремонтно-реставрационные работы на территории ханского дворца в Бахчисарае. Что на самом деле происходит с дворцом, почему местные власти скрывают детали реконструкции, и может ли ЮНЕСКО защитить памятник истории крымских татар, и как активисты и юристы борются за сохранение памятника, все это мы сейчас будем обсуждать в течение ближайших 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, уважаемые слушатели, напомню, 27 августа на заседании участников Крымской солидарности юрист Назим Шейхмабетов сообщил о том, что российские власти в Крыму целенаправленно отказываются показать крымско-татарским активистам документы, на основе которых проводятся так называемые ремонтно-реставрационные работы на территории ханского дворца в Бахчисарае. По словам юриста, российский центральный райсуд Симферополя отказал в удовлетворении административного иска к Госкомитету по охране культурного наследия Крыма с требованием предоставить для ознакомления эти документы. Если работы, цитирую Шейхмамбетова, проводимые на территории ханского дворца, законные и проводятся в рамках процедуры, которая предусмотрена национальным и международным законодательством, то разве не стоит, наоборот, созвать большую пресс-конференцию с экспертами, специалистами, представителями крымско-татарского народа и показать людям документы, экспертизы и исследования, поставить точку в спекуляциях? Но это почему-то не происходит, говорит Шейхмамбетов. Юрист заверил, что активисты обжалуют решение Центрального райсуда Симферополя и предпримут все доступные способы, чтобы добиться ознакомления и придать огласке документации по ремонтно-реставрационным работам в Ханском дворце. На данный момент нет реакции российских властей на заявление адвоката. Напомню также, что Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения этих работ существует угроза разрушения главного корпуса ханского дворца, а вот российские власти Крыма продолжают проводить так называемые первоочередные противоаварийные работы в ханском дворце в Бахчисарае. Давайте послушаем, что по этому поводу говорит российский глава Бахчисарая Александр Трянов.
Даже в связи с тем, что Ханский дворец является республиканской формой собственности, входит в Бахчисарайский историко-культурный заповедник, моя администрация, она все равно осуществляет контроль, потому что он все-таки находится на территории муниципалитета, не является таким ключевым объектом в нашем городе, куда именно туристическим, имею в виду, объектом. То, что сейчас происходит, это противоаварийные работы, это не совсем реконструкция, и это не реставрационные работы, это те работы, которые смогут сохранить пока для дальнейшей именно реставрации. Можем наблюдать уже смонтированные конструкции. Там будет купол, который позволит разобрать крышу для того, чтобы снять нагрузку и производить уже в дальнейшем вот эти вот именно реставрационные работы. Потому что реставрационные работы, они требуют более такого тщательного, щепетильной проработки с точки зрения проектной документации, с точки зрения прохождения всех экспертиз.
Я напомню нашим слушателям, что Ханский дворец-музей Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гераев, и на территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть. Он является кандидатом на внесение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, и критику по поводу происходящего с Ханским дворцом после 2014 года можно услышать и со стороны крымско-татарских активистов. Многие из них называют так называемую реконструкцию – чуть ли не вандализмом. И у нас в гостях сейчас одна из активисток, Эльмаз Акимова. Она выходила 28 февраля на одиночный пикет под дворцом. Эльмаз, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, документы относительно реконструкции так и не опубликованы. Вот как можно понять, что на самом деле сейчас происходит с дворцом? Есть ли какие-то достоверные источники информации?
Никаких достоверных источников информации. И остается только догадываться, что была выделена определенная сумма денег, которая на данный момент просто, ну, растрачивается и отмывается. Ну, на мой взгляд, все именно так и происходит, потому что, ну, если бы было иначе, нам бы предоставили какие-то документы, и все было бы прозрачно.
То есть, по вашему мнению, вот тот факт, что власти скрывают подробности с так называемой реконструкцией, он связан прежде всего с коррупцией?
Я думаю, что да.
А вот, в принципе, насколько я понимаю, многие активисты говорят о, ну, скажем так, о том, что эта реконструкция или эти работы, они очень сильно нарушают исторический облик дворца. Вот как можно понять, какие доказательства есть того, что с дворцом есть проблемы?
Они, на мой взгляд, они пытаются полностью стереть следы пребывания вообще коренного народа там, потому что Бахчисарайский ханский дворец является уникальной дворцовой архитектурой. То есть этого больше нет. Такого, ну, это единственное, ну, сохранившееся такое сооружение. И, ну, нужно заметать следы. Нужно всем показать, что нас там не было, не было следов пребывания, не сохранилось ничего вообще. Ну, как видите, переименовали улицы, не восстановили название населенных пунктов. Зачем это делается? По-моему, все очень ясно.
А вы выходили на одиночный пикет против реконструкции. Как вы думаете, вот вам удалось привлечь внимание к этой проблеме таким образом?
Да, моя основная цель была как раз-таки в том, чтобы привлечь внимание. Если я достучалась хотя бы до одного человека, я уже достигла какого-то результата, на мой взгляд. На пикет я вышла, потому что уже нужны были действия какие-то. Перед этим мы активно распространяли петиции, собирали подписи, подключались, ну, очень много людей, очень много стран, представителей, и тем не менее этого недостаточно. Информацию нужно распространять и стараться распространять ее по всем социальным сетям, по всей сети интернет. Ну, все, что мы можем сделать, это сейчас распространять информацию, потому что мы в таком правовом поле.
А скажите, вот вы могли бы рассказать нашим слушателям о том, как, собственно, для вас прошел вот этот пикет? Как реагировали прохожие, кто были эти люди? Была ли какая-то реакция правоохранителей на ваши действия?
Пикет прошел очень насыщенно, скажем так. Мне удалось провести около 2 часов. В общем, перед ханским дворцом, да, мне делали замечания, конечно, так называемая охрана ханского дворца. Они единожды подходили ко мне, угрожали тем, что будут фотографировать меня, и сказали, что я вообще не имею права здесь стоять. Были люди, которые подходили, интересовались, в чем, собственно, дело. Причем эти люди выходили из экскурсии с ханского дворца. Это удивительно. Они не знали о том, что происходит реконструкция. А все очень прозрачно, то есть это видно просто. Да, были люди, которые поддерживали. Они искренне не понимали, что происходит, и я как-то старалась им рассказать об этом. Были те, которые... Ну, были нападки, конечно. Ну и, в общем, 2 провокатора, которые в итоге потом вдруг появились после того, как меня предупреждала охрана, что стоять здесь нельзя. Появилась женщина и мужчина. Женщина напала на меня с ругательствами, с нецензурной бранью, пока она ругала меня, скажем так, мягко, и рвала мой плакат, что нарушение уже само по себе моего права. Мужчина снимал все это на видео.
А реакция правоохранителей на их действия была какая-то?
Нет, правоохранителей не было до тех пор, пока не безразличные люди, которые меня поддержали в этой ситуации, не вызвали правоохранительные органы. Правоохранительные органы приехали, сказали, что я должна дать объяснение на мой вопрос, почему я, а не вот эти неадекватные 2 человека. Они сказали, что... А вот там мы не видим следов преступления. Я говорю, ну вот разорванный плакат моя личная вещь. Мы не видели, как его рвали. Давайте объяснение.
Ну и для вас, на самом деле, со стороны правоохранителей больше никаких последствий не было? Или же, условно говоря, кто-то из спецслужб пытался с вами поговорить на эту тему?
Ну, сказали, что... Ну, во-первых, мне не давали связаться с адвокатами из правозащитной организации. Когда я, ну, звонила в правозащитную организацию, мне сделали замечание, что мне этого делать нельзя. Мне нельзя звонить, а если я еще раз вдруг посмею сделать это, у меня заберут телефон. На мой вопрос, ну, как бы, что вообще-то они не имеют права этого делать, мне сказали, а как это, мы не имеем? Давайте поспорим, что имеем. Если не пойдете с нами, ну, на сотрудничество, повезем вас в участок и будем составлять протокол. Вот так это было.
Ну, тогда я так понимаю, что в целом и в общем все закончилось благополучно.
Нет, я не считаю, что это благополучно, потому что, во-первых, нарушили мои права, во-вторых, на меня написали заявление провокаторы о том, что якобы это митинг был несанкционированный, ну, что якобы я там с кем-то связана, что это не мое желание, что я была не одна. Их должны были наказать, потому что они нарушили мои права. Во-первых, они порвали плакат, это моя личная жизнь, моя личная вещь. Во-вторых, они угрожали, оскорбляли это и на национальной почве, и, ну, то есть... Там был полный спектр того, к чему можно было вообще-то...
Смотрите, кроме вас, с одиночными пикетами, например, 18 апреля выходили Эдем Абляев и Ролан Ашмаев. Да, я предлагаю сейчас нашим слушателям послушать рассказ последнего, вот его прямая речь о том, как происходило это все для него.
Наши предки, наша история, ну, это то, что делает из нас народом. То есть они посягнули на самое святое, на нашу историю. Они начали ее уничтожать под видом реставрации. Молча я сидеть на это смотреть уже больше не мог. Это давно уже копилось. И вот возмущенно этим я вышел с пикетом.
Вот такие слова активиста. У меня вот, в свою очередь, вопрос к нашей гости. Эльмаз, подскажите, пожалуйста, насколько я понимаю, не только вы, то есть есть и другие люди, которые выходят на одиночные пикеты, но вы не пытались организовать массовую акцию? То есть поскольку, насколько я понимаю, понятно, что одиночный пикет вызван, это форма протеста, которая вызвана рамками российского законодательства, которое сейчас действует в Крыму. Была ли попытка согласовать массовую акцию с местными властями, или нет, вы считаете, нет, что бесполезно?
Нет, разумеется, нет. Разумеется, нет, потому что, как вы уже указали выше, одиночный пикет – это мирная акция протеста, которая разрешена даже по этому законодательству, которое действует в Крыму. Организовать какое-то массовое – это просто…
Привлечь себе лишнее внимание?
Да, и кто сказал, что из этого будет какой-то толк, а я думаю, что его не будет.
Угу.
Мы не в том правовом поле находимся.
Ну вот про правовое поле я бы хотел поговорить с еще одним нашим спикером, российским адвокатом Николаем Полозовым. Николай, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот смотрите, вы недавно сообщили, что подали иск в Коптевский районный суд Москвы к подрядчику всех реставрационных работ на территории Ханского дворца-музея. Это еще в июне произошло. И вот также говорили, что это дело будет рассмотрено в Международном суде ООН. Туда готовятся обращения, иски и другие международные инстанции. Не могли бы актуализовать нашим слушателям, как сейчас происходят дела вот на судебном поприще относительно Ханского дворца?
Да, ну что касается судов по Ханскому дворцу, сначала были обращения в суды Крыма, и железнодорожный районный суд отказался рассматривать иск Эльмиры Аблелитовой, заявив о том, что то, что происходит с Ханским дворцом, никак не затрагивает ее права и свободы, а, соответственно, права и свободы крымских татар, и не надо лезть. Верховный суд Крыма эту позицию подтвердил. После этого мы обратились в Коптевский суд. В июле Коптевский суд запросил дополнительные документы. Мы представили ряд материалов, которые были подготовлены, в том числе Министерством информационной политики Украины, и документы, которые касаются непосредственно вот этих работ, которые они называют первоочередные противоаварийные работы. Кроме того, было представлено письмо из ЮНЕСКО. Ну, вот на текущий момент суд пока не принял никакого решения, то есть мы ждем когда судья посмотрит эти документы и либо примет иск к рассмотрению, либо не примет. Вот, пока такой информации нет. Но в общем и целом я могу сказать так, что, конечно, то, что происходит с Ханским дворцом, это, безусловно, последовательная политика российской власти в оккупированном Крыму. Это сознательное уничтожение культурно-исторических корней крымских татар, попытка уничтожить национальную самоидентификацию. А параллельно это большая коррупционная история, на которую выделяются значительные средства. Эти средства под видом вот этих работ просто банально разворовываются.
Николай, ну и ваши прогнозы относительно Коптевского суда, есть шанс, что иск будет принят к рассмотрению?
Ну, мне бы очень хотелось, чтобы этот иск был принят к рассмотрению, и хотелось бы посмотреть, какие документы представит корпорация «Эта Групп», которая является подрядчиком. Если это произойдет, это будет замечательно. Если нам откажут, ну, будет тогда совершенно очевидно, что в рамках российской, скажем так, юрисдикции вряд ли удастся добиться хоть какой-то правды, и решения принимаются на гораздо более высоком уровне, чем непосредственно в судах.
Николай, вот вы также говорили о том, что дело будет рассмотрено Международным судом ООН и готовятся иски в другие международные инстанции. Могли бы раскрыть подробности этих планов? Или, возможно, что-то уже даже было из документов уже готово?
Ну, что касается Международного суда ООН, то, насколько мне известно, в рамках большого иска Украины против Российской Федерации ведется большая совместная работа Министерства иностранных дел Украины, Минюста Украины, и необходимый пакет документов был передан, в том числе юристам, которые занимаются там, это американская корпорация представляет интересы Украины в этом суде. Все это было передано им для обработки и для последующего представления в суд. Что касается международных судов, то мы планируем подать заявление, в том числе и Европейский суд по правам человека, в связи с решениями крымских судов. Ну, если Коптевский районный суд и в последующем Московский городской суд нам откажут, то, соответственно, по этим процессам тоже будут поданы заявления Европейский суд по правам человека.
Что ж, Николай, я попрошу остаться с нами на связи. У нас есть звонок от слушателя. Возможно, вопрос будет именно к вам, поэтому давайте побудем еще на проводе. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Да, добрый день. Алексей меня зовут. Я вот периодически слушаю ваше радио. У меня такое мнение сложилось, что пиндосская пропаганда просто зашкаливает у вас.
Алексей, нет, я попрошу оставить слушателя. А откуда звонит вот этот вот человек? Коллеги говорят, что сорвался наш товарищ с пиндосской пропагандой. Ну что ж, и такие звонки бывают у нас в эфире. Николай, я думаю, что этот вопрос точно не к вам. Вот. Спасибо, что оставались с нами на связи. Я же вернусь к нашему разговору с нашей гостьей. Напомню, мы сейчас разговариваем с Эльмаз Акимовой, участницей одиночного пикета за сохранение Ханского дворца. Эльмаз, вот мы послушали адвоката, профессионального человека на юридическом поприще. Он пока что верит в то, что, ну, не скажем, не то, что верит, но оставляет возможность того, что вот как минимум российские суды все-таки позволят добиться, если не справедливости, то, по крайней мере, раскрытие информации. У вас есть вот такое, какие-то надежды на юридическое решение этого вопроса?
Я очень надеюсь на юридическое решение и только на это. Ну, надежда – это то, что у нас есть. Нам в любом случае нужно сохранить все, что у нас осталось, то, что осталось сейчас. И если это будет таким образом, да, конечно, конечно, да.
Угу. Что ж, вот ранее в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО заявили, что работы в Ханском дворце в Бахчисарае грозят уничтожением исторической и культурной аутентичности объекта. То есть вроде бы позиция официального Киева, она вот на стороне крымско-татарских активистов. Исполнительный директор Украинского комитета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО Елена Сердюк даже предложила включить Ханский дворец в перечень памятников, находящихся под угрозой. И вот вроде бы проблемы с Ханским дворцом известны уже давным-давно, да? А только сейчас начали говорить о том, что необходимо включать Ханский дворец вот в этот перечень памятников. Вот по вашему мнению, могла бы Украина что-либо еще сделать, чтобы помочь спасти Ханский дворец?
Ну, разве что больше обращаться, наверное, в европейское поприще, да, которое занимается этими вопросами. Ну, на мой взгляд, можно сделать еще больше. Мы делаем недостаточно. Угу. А мы ждем все-таки более решительных действий. Пока у нас есть что сохранить еще.
Что ж, Эльмаз, я пока благодарю за ваш ответ. Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что вы слушаете радио «Крым Реалии». В эфире с вами Александр Голубов. Мы говорим о проблемной, так называемой, реконструкции или реставрации Ханского дворца Бахчисарая, о тех претензиях, которые есть у крымско-татарских активистов в связи с этим. Если вам есть что сказать по теме передачи, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926. Напомню также, что к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программы, а также заходите на сайт Крым Реалии. Там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Итак, в эфире с вами Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Мы продолжаем говорить про проблему Ханского дворца, про проблемную реконструкцию или, по-разному называют, ремонтно-реставрационные работы, так говорят местные власти. С нами в студии Эльмаз Акимова, участница одиночного пикета за сохранение Ханского дворца. Эльмаз, и вот прежде чем мы продолжим нашу беседу, коллеги говорят, что у нас есть еще один звонок от слушателя. Я предлагаю выслушать его вопрос или мнение, и мы вернемся к разговору. Добрый день, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы?
Доброго дня вам. Я из Крыма, проживаю больше 45 років. Я вам скажу так, насчет вот этого Ватикана московского, царского вот этого, которого там находится в Москве, то, что напоминает им ханство, вот это все, то, что люди проживали 300 лет, жили мирно, свободно, вселилась вот эта Катерина немецкая, все, вошла в доверие и пошла, что она делала? Начала войну против нормального мирного народа. И вот то, что им напоминает вот этот период, они готовы уничтожить все полностью, сравнять. Им надо только один военный полигон. Ни люди, никто, ни пенсионеры, ни один военный полигон. И вот это Ханский дворец, им как кот в горле, я вам так скажу. Я же вижу, какая обстановка вот этой империи царской, вот этой Ватикане московском.
Что ж,
не надо, но и этот дворец.
Что ж, благодарим вас за ваше мнение. Мне говорят, что у нас есть еще один звонок от слушателя. Давайте послушаем его. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, скажите, откуда вы и мы.
Алло?
Да, здравствуйте.
Алло, добрый день вам. А если завалить вот эту колонну перед Бахчисарайским этим самым Ханским дворцом, и все.
Вот я даже не знаю, что это, что хотел сказать последний слушатель. Но, Эльмаз, меня заинтересовал вопрос скорее первого слушателя. Он вот говорит о том, что это некая историческая такая, не то чтобы претензия, а вот даже ненависть, наверное, России к тем культурным и политическим образованиям, которые не вписываются вот в некий миф о русском Крыме. Вы согласны с тем, что это не только коррупция, не только вот политика от сегодняшнего дня, что это все-таки еще какая-то историческая проблема?
Ну, разумеется, конечно, я полностью согласна со слушателем, с его мнением, потому что, если вы помните, Миних уже сжигал Бахчисарайский ханский дворец, библиотеку тоже сжигали. Ну, я не верю в то, что это все какие-то совпадения. Я думаю, что история просто повторяется. Не получилось уничтожить тогда.
А подскажите, вот сейчас, когда фактически с ханским дворцом происходит такое, если мы говорим уже о вот таком глобальном противостоянии, насколько безопасно защищать ханский дворец? Есть ли давление со стороны силовиков на активистов? Ощущается ли какая-то опасность там, слежки, судебного преследования?
В мою сторону, лично конкретно о своем случае, скажу, что давления нет. Нет давления. Считаю, что потому что мои действия были в правовом поле, и я не совершила ничего такого противоправного. Собственно, поэтому и действий таких в мою сторону нет. О других не скажу. Ну, вы знаете о ситуации в Крыму, о том, что происходит с гражданскими активистами. Ну и все это.
Эльмаз, ну вот тут возникает такой вопрос. А вы верите в то, что вот в правовом поле, которое разрешает исключительно одиночные пикеты, вот суды фактически футболят иски, которые активистов, адвокатов, которые так или иначе связаны с ханским дворцом, вот можно как-то эффективно защищать ханский дворец? Или же все-таки это достаточно сложно?
В Крыму. Если вы имеете в виду крымские суды, у меня очень мало веры в это. Я думаю, что если это будут российские суды и уже международные и европейские, то да. А если вы имеете в виду крымские суды, то нет.
Угу.
Нет.
Эльмаз, тема все-таки оказалась горячей, и мои коллеги говорят, что у нас есть еще один звонок от слушателя. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, скажите, откуда вы?
Я из Крыма, центр Крыма. Я вот слушаю про Бахчисарай, про все. Мне кажется, Екатерина II, наверное, была частично права. Никаких национальных там волнений практически ведь не было в Крыму. А то, что это кому-то там надо, необходимо, ну, вы знаете, кому это надо. А то, что Крым превратился в полигон, и у нас фашистская власть, это уже не секрет. Это поняли все, от Керчи до Евпатории, от Армянска до Феодосии. Поэтому надо наводить порядки. И я думаю, кремлевский карлик все равно уйдет. Уйдут все негодяи, которые потеряли Крым, все восстановится, и славянский народ будет единым. Все. Спасибо.
Вот такое вот мнение. Но меня на самом деле интересует другое. А вот крымско-татарские активисты, которые защищают ханский дворец, не ощущают поддержку от других этносов, от украинцев, от русских, которым не равнодушна судьба вот такого культурного наследия?
Мне бы все-таки не хотелось переводить все это в...
Этнические рамки.
Да, я не хочу национализировать это, но скажу так, что когда была провокация в мою сторону на одиночном пикете, на мою защиту стали представители из материковой части России, за это им огромное спасибо, они вызвали правоохранительные органы, чтобы защитить меня. Ну, вышло как вышло. То, что меня поддерживают... И поддерживали меня и украинцы, и представители других национальностей, и русские, и, естественно, мой народ. Да, я за это очень благодарна, и я чувствую поддержку каждого. И я не хочу это национализировать ни в коем случае, потому что в этом вопросе не национальность играет главную роль, конечно.
Ну, это понятно, но с точки зрения российских властей Крыма, чтобы уменьшить, скажем так, поддержку вот сопротивлению реконструкции, выгодно подать это как чисто крымско-татарскую проблему. Вот есть попытка такая гетеизировать крымских татар и показать их, как вот есть у них какие-то там свои культурные проблемы, давайте мы-то великое отечество, мы вернулись, у нас все хорошо, родная гавань, подумаешь, какой-то ханский дворец.
Ну да, проблемы других нас не интересуют. Да, возможно, они, кстати, так и делают. Может быть, поэтому они игнорируют, да, все наши заявления, игнорируют все наши требования. Возможно, да. Но мне бы хотелось, чтобы все-таки крымчане услышали, что это наше общее достояние. И это история, это нужно четко понимать, это история, которую мы должны сохранить. Ведь вам нравится ходить на экскурсии в Ханский дворец, вы восхищаетесь тем, что у нас осталось. Значит, нужно сделать что-то, чтобы нам было чем восхищаться.
Что ж, Эльмаз, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам сегодня в эфир и рассказали о своей борьбе за сохранение ханского дворца. Напомню нашим слушателям, в студии с нами была Эльмаз Акимова, участница одиночного пикета за сохранение ханского дворца, активистка, которая борется за сохранение этого культурного памятника. Напомню, что предметом, точнее, поводом для нашего сегодняшней дискуссии стала новость 27 августа о том, что российские власти в Крыму целенаправленно отказываются показать крымско-татарским активистам документы, на основе которых проводятся так называемые ремонтно-реставрационные работы на территории Ханского дворца. Мы общались с адвокатом Николаем Полозовым, который рассказал о том, как активисты и юристы защищают Ханский дворец в российских и международных судах. В эфире с вами был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся!